Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Напомню, что сегодня мы проводим его вместе с основателями, авторами арт-ведомства «Ликбез» Инной Смирновой и Анной Паклиной. 20 ноября в концертном зале «Зарядье» будет замечательный концерт-лекция с участием очень серьезных, очень интересных, глубоких музыкантов, о котором как раз мы сегодня, среди прочего, тоже и говорим. И вот, Анна, мы остановились на участии Полины Осетинской в вашем концерте. Она пианист, вы пианист. Как вы, когда выпадает такая ситуация, распределяете между собой роли, задачи и кто чем занимается на ваших лекциях?
Как-то даже проблем никогда не было. Ну, во-первых, у нас почти всегда во всех концертах, ну, может быть, не во всех, но в значительной части есть другие пианисты, которые тоже участвуют, потому что я, как это, не могу, во-первых, сыграть все. Я и не играю все, в общем-то, и не ставлю такой задачи, и мне кажется, это и для публики прекрасно как раз услышать разных пианистов, иметь возможность послушать разных исполнителей, это только прекрасно, поэтому, собственно, никогда не, ну, даже как-то не приходила такая идея, что, ну, Полина, да, пианистка, совершенно замечательная пианистка, для меня большая честь будет выйти с ней на одну сцену, так что в плане общей концепции концерта она наша, скажем так, да, она арт-ведомство «Ликбез», то есть мы с Инной обсуждаем концепции, как вместе у нас какие-то бывают по программам мысли, ну, а дальше я уже, конечно, более, так как музыкант могу подобрать там музыкальные сочинения, которые хорошо бы уложились в концепцию концерта, и дальше, в общем, я буду рассказывать именно в «Заряде», как бы, об общей идее. Полина, если у нее будет желание добавить что-то от себя перед собственным исполнением музыки, ну, как бы, будет, наверное, очень интересно. Если она не захочет, например, да, будет только в качестве пианистки, ну, то тоже прекрасно. Тогда я постараюсь рассказать от себя ну, вот Полина Бетховен у нас будет играть, рассказать о Бетховене без какого-то своего личностного, скажем так, взгляда. Если вот Полина сочтет нужным, она именно от себя скажет какие-то личные свои, возможно, мысли.
Давайте еще раз напомним нашим слушателям, тем, кто захочет прийти в «Зарядье», что для этого нужно сделать, где зарегистрироваться. Напомню, все бесплатно, да, будет проходить. А для тех, кто захочет онлайн присоединиться к вашей трансляции, бог даст, все-таки получится ее наладить, где искать тоже об этом информацию?
Регистрация открыта на сайте проекта «Ликбез», а именно ликбез.мск.ру. Сейчас регистрация, ну, в силу того, что, да, вступили новые ограничения по количеству зрителей в зале, сейчас регистрация приостановлена, потому что спрос на концерт очень высокий. И тем, кто все-таки хочет прийти очно, мы рекомендуем где-то за день до концерта посмотреть наличие билетов. Вероятно, кто-то откажется, и, ну, все-таки сейчас время очень нестабильное, и билеты снова какие-то появятся в доступе. А для всех остальных будет размещена ссылка на прямую трансляцию, тоже ближе к мероприятию. Тоже у нас на сайте ликбез.мск.ру.
Отлично. А вот теперь мне хочется поговорить о тех открытиях, которые вы сами для себя сделали, пока занимаетесь арт-ведомством «Ликбез». Инна, вот поделитесь, пожалуйста, вы человек, который, наверное, ну, чаще в качестве слушателя лекции выступаете. История, которая, может быть, сильнее всего поразила вас из того, что вы сами для себя открыли, занимаясь этим направлением удивительным.
История из рассказанных на сцене, имеется в виду, или история как такого?
Пожалуй, что да. Из того, что вам удалось услышать, пропустить через себя. Вы знаете, иногда бывает так, что мы слышим какую-то чью-то историю, она становится, ну, если не фактом нашей личной биографии, то во всяком случае заставляет о чем-то задуматься. Ну, вот по-разному бывает. Или очень трогает сердце и так далее.
Вы знаете, никакого эфира не хватит, наверное. Для меня это практически каждая наша история. Ну, она не наша просто, это история великих музыкантов и их жизни. Наверное, каждая история, которую мы рассказываем, она трогает. Вот правда, она заставляет задуматься о чем-то, вот что просто в нашей обычной бытовой жизни, как правило, в голову не придет. Наверное, расскажу из самых любимых и самых там частых наших. Мы довольно часто на концертах так или иначе касаемся истории взаимоотношений Шумана, Брамса и Клары Вик. Это такой самый знаменитый любовный треугольник в истории музыки. И это действительно величайшая история любви сразу для двух композиторов крупных к одной женщине. То есть сам по себе вот этот факт, он уже немножко будоражит, да, как такое вообще могло произойти. Но могло.
Что же это была за женщина
такая?
Вот, и
мы все тоже вот все пытаемся разобраться, который год. Как же?
Все пытаются разобраться, что же это она там за такая невероятная, что в нее сразу два таких вот влюбились, и оба на всю жизнь. Это совершенно потрясающе.
Код Клары, я думаю, надо следующее мероприятие назвать. Вот, Клара Шуман.
Он будет пользоваться огромным успехом, этот код Клары, потому что множество женщин сейчас, ну вот, что называется, статус в поиске, да, и как тут быть, как встретить своего человека, того, с кем можно было бы провести всю жизнь и быть счастливым и так далее, и так далее. Возвращаемся, Инна, простите, я тут влезла, да, со своими ремарками. Что вас потрясло в этой истории?
Собственно, ее, ну вот течение обстоятельств, наверное, да, и сам образ вот этой невероятной женщины, которая смогла влюбить в себя двух гениев сразу. И, кстати, Алла, вы попали в точку вот с вот этой насущной потребностью аудитории, потому что мы недавно делали целый марафон в интернете, онлайн-марафон про великих женщин в искусстве. И финальной лекцией этого марафона была лекция психолога. Собственно, это мне идея в голову пришла, что психолог рассказал, каково это быть музой, и как ей стать, и главное, стоит ли ей вообще становиться. Вот, может быть, это как тяжкое бремя, что, кстати, правда. И в истории музыки, и вообще искусства этому тоже есть масса подтверждений.
В самой Кларе, что вас больше всего удивляет? Вот как вы для себя отвечаете на вопрос, чем она могла так вдохновлять окружающих ее.
Знаете,
людей.
Клара, я, честно говоря, не знаю, к своему стыду, про нее практически, то есть я знаю про нее мало, да, и все-таки она не великий композитор, при всем уважении, у нее, наверное, нет огромного количества дневников и биографов и так далее, но из фактов...
Это ты зря, биографов у нее немало.
Ну вот, видишь, мы как-то в основном про Шумана и Брамса, в общем-то, на наших концертах. Но известно, что Клара Вик была пианисткой, и была очень действительно крупной и заметной фигурой на музыкальной сцене. То есть это была абсолютно реализованная, профессиональная, успешная женщина со своей прекрасной карьерой и планами на жизнь. Она была очень хорошего происхождения, из прекрасной семьи. И у них возникло чувство с Шуманом. Он очень долго, очень много лет пытался добиться ее руки, прежде всего у ее отца. Вот, потому что у него были вопросы к, ну, к профессии, вообще к его статусу и прочее. Да? В общем, это была такая...
Финансовая,
ну, да,
состоятельность.
Я пыталась аккуратно сейчас обойти. Вот, была непростая история. И мне кажется, что секрет, наверное, этой женщины прежде всего в том, что, ну, наверное, нужно заниматься своей жизнью, нужно заниматься своим успехом, нужно заниматься своими талантами прежде всего. То есть нужно быть собой и той личностью, в которую... влюбится тот, кто окажется рядом и кто окажется тебе близок. Наверное, то есть не нужно делать ничего специально. Вот, наверное, какой вывод из этой истории. Я не думаю, что Клара Вик совершала массу ритуалов ежедневно, вот колола ботокс куда-нибудь или прекрасно выглядела, и что и много для этого делала. То есть вся энергия, наверное, внутри. Все в личности.
Анна при этом хитро улыбается, слушая интерпретацию Инны по поводу жизни Клары Вик. Анна, есть ли у вас, потому что сейчас уже все сразу, я думаю, женщины навострили уши, что же там за история такая. Мы, кстати, на Радио Вера как-то ее рассказывали, касались тоже в одной из наших программ, можно ее найти у нас на сайте. Анна, ваша версия. В чем секрет Клары Вик?
Ну, знаете, во-первых, секрет все-таки на то и секрет. Ну, единственное, что действительно можно с уверенностью сказать, что она действительно крупная пианистка. То есть для своего времени она одна из самых крупных как бы исполнителей, не только исполнительниц вообще. То есть таких фигур музыкального Олимпа, скажем, там, они прекрасно отзывались, и Ференц Лист, и там Фредерик Шопен про нее тоже писал. В общем, она действительно хороший музыкант. И, в принципе, и Брамс, и Шуман, они... помимо очаровательной женщины, в ней видели еще, наверное, человека, который их понимает, который... Ну, Шуман всегда советовался с Кларой по поводу своих сочинений, даже после смерти Шумана она осталась Кларой Шуман. Вот, но да, действительно, у них было взаимное чувство с Брамсом. Брамс всю жизнь, они были как бы такими друзьями, скажем так, и он всегда ей тоже показывал свои новые сочинения, ему было очень важно ее профессиональное мнение, то есть она была человеком, который... как бы, к которому они оба прислушивались, на самом деле, именно как с точки зрения профессионала. Для меня, что для меня, как бы, как сказать, ну не то, что загадка, но у Клары действительно такой подвиг, это то, что она, будучи матерью, я вот сейчас, не, кажется, 6 детей, вот я могу ошибаться сейчас с количеством, но их было очень много, это вот точно то, что я помню, как она при этом умудрялась все-таки быть вот в этой, на пике формы, фортепианной, давать концерты. Правда, если почитать ее как раз дневники, там все видно, вот эти ее метания и там какие-то фразы, что если бы дети знали, как сильно я их люблю, что ради них я как бы, ну вот, отказываюсь от... Вот я сейчас своими словами, да, вот там должного количества занятий, там, концертов, еще чего-то. Вот. Ну и на самом деле ее метаниями, как вот музыкант, который хочет выйти на сцену, он получает от этого удовольствие. И там есть совершенно такие достаточно жуткие вещи именно в дневниках, когда она пишет, что вот она играла на сцене, ее ребенок там метался в температуре какой-то там, совершенно бешеный. И она, зная это, вот она пишет, что я, зная, что там ребенок там в агонии, можно сказать, а я на сцене, я играю, и я получаю удовольствие. То есть она была сама вот в неком ужасе, какая, как бы, как, что я за мать, когда я вот... Ну, то есть это вот метание, скажем, артистки и матери, это вот, ну... Мне кажется, очень-очень это сложно все. И, конечно, жена все-таки Шумана. Шуман – капризный гений. Но гении, они, как правило, не простые люди, конечно, это очень сложно.
Лишний раз действительно задумаешься. Вот эта дилемма карьеры или дети, и не всякому, наверное, ну, по плечу, да, здесь пройти, найти какой-то золотой такой вот срединный путь. И вот правда, не позавидуешь и Кларе, и действительно, как непросто ей было с Шуманом, я тоже себе представляю, поэтому очень хорошо понимаю тему, которую Инна вот уже озвучила, да, быть музой.
Быть или не быть.
Быть или не быть. Ох, какой неоднозначный вопрос. Может быть, даже его в каких-то ситуациях можно сформулировать так: быть музой или быть счастливой женщиной. Непростая доля у них, это точно. Но опять, да, мы с вами сейчас говорим, а время слушать музыку. Анна, что прозвучит в этот раз из ваших концертных записей?
Вот вы знаете, это, кстати, я вообще не ожидала, что у нас сегодня будет затронута тема Клары и Шумана. А запись, одной записи, которую я как раз подготовила, это, кстати говоря, то, что будет звучать как раз на концерте в «Заряде». Это «Фантазия» до мажор Шумана, и для меня это такая музыка любви. На самом деле, как Шуман, большая часть музыки, которую фортепиано написал Шуман, он написал до свадьбы, он написал, собственно, для нее, как для великой пианистки. И, в общем, это такое вот музыкальное признание в любви, на самом деле.
Признание в любви от Шумана на радио «Вера».
Thank you.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Инна Смирнова и Анна Паклина, основатели и авторы арт-ведомства «Ликбез». Это такая, по сути, музыкальная школа для взрослых, где, конечно, не учат игре на музыкальных инструментах, но зато раскрывают мир музыки и помогают лучше сориентироваться в тех, ну, невероятных, просто очень глубоких музыкальных произведениях, которые мы, может быть, с детства вы все там слышали и знаем, но на самом деле, ну, не всегда понимаем, о чем там говорится. Анна, а для вас что стало самым таким серьезным открытием в вашей исследовательской работе, когда вы стали именно смотреть на композиторов и их судьбы как на предмет ваших лекций и ваших историй, которые вы рассказываете в концертных залах?
Ну, вы знаете, я не могу сказать, чтобы было какое-то главное открытие, потому что просто даже чисто вот исполнители, да, пианисты, ну, вообще музыканты, которые выходят просто исполнять, мы же перед тем, как, собственно, доводим произведение до вот концертного, уже до уровня сценического, да, что с ним можно выйти на сцену, мы в любом случае стараемся узнать о нем как можно больше, независимо от того, нужно о нем рассказывать или нет, потому что его нужно играть, это его нужно пережить, узнать все, что можно, прочитать как раз вот эти самые все письма, дневники, музыковедческие анализы и так далее. То есть в этом плане, ну, как бы то, что я делала раньше, то есть я это продолжаю делать сейчас, просто я, ну, как бы стала об этом говорить. Для меня был очень непростой путь, ну вот просто человека, который просто играет, к человеку, который говорит. На самом деле, не случайно не так много музыкантов, исполнителей, которые готовы рассказывать на сцене. Даже сейчас постоянно с этим сталкиваемся, что вот иногда приглашаешь человека, говоришь, ты готов рассказать, вы готовы рассказать, ой, нет, пожалуйста, я вот выйду сыграю, а вот рассказывать я не буду. И даже для тех людей, которые, в принципе, хорошо владеют речью и могут там, в повседневной жизни так, очень осмысленно, скажем так, и хорошо говорить, не всегда это возможно на сцене перед игрой, потому что ну, нужен опыт, скажем так. Я помню свои первые опыты, когда нужно было вот действительно совмещать, и это жутко тяжело. Мало того, потом какие-то начинают совершенно невероятные потери во время игры. То есть ты садишься, первые разы, когда было, садишься за рояль, смотришь на него, я не знаю, почти как баран на новые ворота, и пытаешься понять вообще, где какая нота находится, потому что ну, мозг настолько не привык, он не вот как бы... Либо ты изначально полдня, вот у тебя вечером концерт, ты там с утра ходишь и настраиваешься на то, что сейчас я выйду на сцену, сяду за рояль. А здесь ты сначала настраиваешься на то, что нужно выйти, нужно поговорить, нужно найти вот этот самый контакт с аудиторией. Для меня было такое сложное. Я для себя в какой-то момент поняла, почему мне так сложно, потому что когда я разговариваю с публикой, мне очень важно видеть их реакцию. То есть вот это такой процесс, знаете, экстравертивный, то есть такой... И вот именно видеть реакцию, видеть глаза зрителей, то есть это вот такой ответ какой-то очень важен. Действительно, когда я сажусь за рояль, для меня важно обратное. Мне важно вот от всего абстрагироваться, и вот я и рояль, и все. И у меня не получалось. То есть я садилась за рояль, я была вся вот такая как бы наружу, что называется. И ну, потом как-то с игрой не очень все вначале получалось. И это был вот такой длинный путь к тому, чтобы прийти, что быстро уметь переключаться. И сейчас я могу сказать, что мне с какой-то стороны даже проще. То есть, как бы, как раз, когда говоришь, немножко успокаиваешься, и уже когда садишься играть, ну, как бы, нету вот этого мандража нервного, который обычно есть на сцене. В общем, вот сейчас уже даже как-то так поменялось немножко.
Я знаю, что мне напоминает ваша история. Она мне напоминает состояние начинающего переводчика-синхрониста с китайского на русский и русского на китайский. То есть даже если вот мы не европейские языки берем, а берем язык из совсем другой группы, где, правда, вот я была свидетелем того, как у нас в институте студенты, которые изучали китайский, японский, вот восточные языки или вьетнамский, например, примерно к третьему курсу они начинали есть палочками – отказываться от каких-то наших традиционных блюд, типа жареной картошки, в пользу риса и так далее. То есть меняется сознание. И с непривычки, да, действительно, переводить вот так вот синхронный перевод тебе никто не доверит. Переводчик-синхронист – это высшая... Категория, да, высшая каста интеллектуальная, да, если можно так сказать. Так вот, Анна, вы переводчик-синхронист с музыкального языка на наш привычный, обычный язык общения. И обратно, судя по всему, тоже. Поэтому спасибо вам за то, что вы это делаете. Это прекрасная работа. Инна, а вы все это время свидетель происходящего. И расскажите, пожалуйста, а вот атмосфера какая бывает в зале и зачем люди приходят? Что они хотят для себя открыть, что хотят понять?
Вы знаете, во-первых, я не только свидетель. У нас процесс взаимодействия начинается гораздо раньше, и в самом начале мы даже вместе как-то в процессе диалогов придумывали темы, да, и пытались предположить, а что же действительно хочется аудитории узнать, что было бы им интересно узнать. И в этом смысле, конечно же, в нашем тандеме, да, есть большое преимущество того, что я дилетант как бы в музыке, да, то есть я как раз живой портрет целевой аудитории. И удобно достаточно делать проект как бы для себя самой, пытаться просто экстраполировать эту потребность на большую потом аудиторию людей. То есть если бы просто музыкант делал такой проект единолично, наверное, он выглядел бы по-другому. Он бы со своей колокольни пытался рассказать про музыку так, как вот он считает нужным. А здесь действительно, как бы задавая достаточно, наверное, примитивные порой вопросы, мы как раз нащупывали вот такие темы, которые были бы интересны и доступны начинающему неподготовленному, непрофессиональному слушателю. Люди приходят за... Я верю в то, что люди приходят за новым опытом. И в наше время аудитория, она действительно стала очень пытливой, очень интересующейся. Сейчас большой тренд на саморазвитие, на то, чтобы проводить время не просто праздно, да, не знаю, сходить в очередной раз поесть куда-нибудь, а проводить время с пользой, узнать что-то новое, испытать что-то новое, почувствовать что-то новое. И определенно мы стараемся создавать абсолютно новые новый опыт, да, для людей, такой, который они нигде больше не получат и уж точно не получат в обычном концертном зале. И, наверное, самое большое подтверждение или самая большая радость — это когда люди в конце, уходя, говорят, что нам теперь так много всего хочется послушать, я теперь хочу послушать всего Рахманинова. И с таким восторгом они уходят. Это браво, это как раз вот то, ради чего мы все и делаем.
К сожалению, время уже заканчивать наш разговор. Вы знаете, я единственное, что хочу еще раз напомнить про 20 ноября и онлайн-трансляцию, которую, надеюсь, удастся вам реализовать. Концерт, который там пройдет, напомните еще раз его тему, состав исполнителей и как можно было бы стать его онлайн-зрителем.
Концерт называется «Ликбез по классике». Его участники – это ведущая концерта и пианистка, и соавтор проекта «Ликбез» Анна Баклина, также Полина Осетинская – фортепиано, Аяка Танабе – скрипка, и Всеволод Гузов – виолончель. Присоединиться к концерту можно через сайт ликбез.мск.ру, где появится ссылка на прямую трансляцию, ну, где-то за день до концерта. Концерт будет 20 ноября.
Регистрация предварительная или что-то подобное нужно, или можно просто зайти и все поставить?
Просто зайти. Галочку?
Замечательно. Ну и не могу вас отпустить без финальной музыкальной композиции. Анна, давайте напомним, да, нашим слушателям, что вам предпочтительнее записывать ваши исполняемые вами музыкальные произведения во время концертов, поэтому вот здесь поправка на ветер такая очень важная. Все-таки мы привыкаем, там, если радио, то это обязательно какая-то студийная, очень хорошая запись. В вашем случае как раз шарм в том, что это запись именно концертная. Что сейчас прозвучит?
Сейчас прозвучит отрывок из 32 вариаций Бетховена до минор. Собственно, Бетховен тоже будет звучать у нас на концерте 20 числа, тоже до минорный, только там будет знаменитая патетическая соната, как раз в исполнении Полины Осетинской. Ну а сегодня я предлагаю просто немножко, как это, дух Бетховена вспомнить, уловить, и вот отрывочек из 32 вариаций.
Бетховен прозвучит под занавес нашего разговора. Инна Смирнова и Анна Паклина были сегодня собеседниками и гостями программы «Светлый вечер» на радио «Вера», авторы, создатели арт-ведомства «Ликбез». Я, Алла Митрофанова, прощаюсь с вами. Ну и слушаем Бетховена.
На радио «Вера».